Иеромонах Дмитрий Першин. Введение в этику. Сегодняшнюю беседу мне бы хотелось посвятить одному из самых интересных и по-своему загадочных сюжетов в истории, наверное, человеческой мысли, а именно проблеме этики. Дело в том, что у всех на слуху такие слова, как нравственный поступок, мораль, долг, обязанность, человечность. Но редко мы задумываемся над тем, а что же реально значат эти слова и что они значат для нас. Дело в том, что вообще это очень большой вопрос. А можем ли мы говорить о какой-либо нравственности или о какой-либо этике? Ну вот смотрите, последние годы серии землетрясений, каких-то катастроф природных, новые заболевания, например, эпидемии птичьего гриппа или свиного гриппа. И нет никаких нравственных оценок по этому поводу. Ведь это достаточно необычная вещь. С чего же начинается этика? Мы не судим закон гравитации за то, что где-то сдвинулись тектонические плиты и случилось страшное землетрясение, будь это Спитак, Армения, Гаити или Чили, или еще где-то. Мы не судим вирус СПИДа, мы его уничтожаем, без суда и следствия, обнаружив или какой-то иной вирус в теле, в теле человека или в каком-то ином теле. Почему? Что различает поступки и природные явления? Очень часто там говорят, ну, человек – это инстинкты, человек – это какие-то потребности, и его можно разложить до конца, без остатка, на эти инстинкты и потребности, до уровня биологии. Ну, тогда я предлагаю задуматься над очень странной историей, которая может случиться с каждым человеком, ну, как пример. Представляете, идет человек, ну, мы с вами, по улице, и вдруг из-за угла на нас бросается, на вас или на меня, бросается бультерьер и кусает меня, скажем, в правую руку. Какая будет моя реакция? Наверное, я буду возмущаться, кричать, может, буду драться этого бультерьера, ударю, может быть, даже как-то, да, чтобы отбиться от него. Но есть одна вещь, которую я сделать не могу в принципе, и никто не может. Какая же вещь? Что невозможно сделать с этой собакой? В конце концов, ее можно даже убить, если она угрожает жизни. Такое тоже не исключено. Но вот есть некая вещь, которую сделать нельзя. Обычно, когда я спрашиваю студентов, начинается масса об этом, какая это вещь, масса ответов, но редко кто доходит до сути. Тогда я им помогаю, говорю, а представляете, вот на поводке за этой собакой выбегает какой-нибудь новый русский, которого этот бультерьер выгуливал перед сном, по обычаю, видит вас, что вы собираетесь его собаку пнуть, бросает на вас и кусает вас в другую руку. И вот с этим человеком можно сделать что-то, чего нельзя сделать с собакой. Да, некую вещь. Какую? И вот тут мои студенты обычно догадываются, говорят, а можно на него подать в суд? Совершенно верно, говорю я. Вы представляете, вы приходите в суд, он рассматривает ваши документы, ваши аргументы, признает вашу правоту, и судья выносит вердикт. Считать кусавшего вас человека собакой и на этом основании его не судить. Возможно ли такое в наших российских судах? Мне обычно говорят, нет, ну это невозможно. Как человек может стать собакой? Возможно. Значит, это называется состояние аффекта. Состояние аффекта. Человек, который совершил преступление в состоянии аффекта, не отвечает за свои поступки. Не отвечает за свои поступки. Я спрашиваю студентов в таких случаях, я говорю, а скажите, пожалуйста, а чего нет у человека в состоянии аффекта? Ну, первый обычный ответ, у него, говорит, нет сознания, он не понимает, что делает. Это не так, он понимает. Он укусил вас, да, именно в руку, а не в подошву. Вот проблема полковника Буданова. Помните, был суд, который застрелил чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву? Он был человеком, когда стрелял, тогда судить. Не был человеком, тогда лечить. Лечение, в случае состояния, если имело место состояние аффекта, не есть наказание преступника. это не наказание. Его изолируют, его пытаются вывести из состояния вот этой агрессии, но это не наказание. Как не наказывают вирус гриппа. От него просто избавляются. Так вот, чего же нет у человека в состоянии аффекта? Дело в том, что полковник Буданов, стрелявший в девушку, прекрасно осознавал, что он делает. Он нажал на курок, прицелился. Значит, помимо сознания, есть что-то еще в человеке, чего нет ни в каком природном явлении. Что же это? Свобода. В состоянии аффекта человек не обладает свободой. И отсюда мы можем выявить два условия поступка. Это сознание и свобода. А дальше возникает вопрос. А можно ли, как эти поступки сравнить между собой? Ну вот представьте себе, значит, в дом к этому хозяину бультерьера залез вор, всю квартиру обобрал, и в последней комнате он замечает, на коврике вот собаку сидит, бультерьер, а напротив, в клетке, огромный попугай, ара, есть такие попугаи, они метрового размера бывают, даже больше, он говорящий. И вор, глядя на собаку, произносит: пес, ну я тебя тоже с собой заберу, продам, порода редкая, за тебя деньги выручу. Потом смотрит в угол, видит, там попугай, говорит: попку дурак, я тебя тоже продам. А ты, дурак, что говорить-то умеешь? И тут попугай из клетки: фас. Понимаете, бультерьер, бросившись на вора, не совершает подвига. Попугай запустил цепочку условных рефлексов. И сработала вот эта вот биологическая обусловленность. Был дан знак, и бультерьер набросился на вора. Но поступка здесь нет. Так вот, еще раз. Возникает вопрос. Если человек способен совершать поступок как свободный и осознанный акт, и этим он, в этом акте, он отличается от природных явлений, от мира природных явлений, то вопрос, а как нам эти поступки квалифицировать, как их оценить, как их сравнить между собой? Напомню вкратце, что существует такое определение морали, как система оценок, приложимых к человеческим поступкам, либо их мотивациям, Что человек делает, либо что он хочет делать. Вот это мы подвергаем некому анализу, даем систему оценок. Этика в этом случае будет наукой о морали. Этика, она занимается классификацией разных видов морали, в частности, по тем оценкам, по тем системам, да, оценок, которые эти морали, каждая мораль предлагает. Ну, а нравы тогда можно определить как локальные обычаи, то, что принято в данной местности. Так вот, возникает вопрос, а как же нам оценить поступок? Ведь для того, чтобы оценить поступок, нужна какая-то система координат, некая точка отсчета. Так вот, что будет точкой отсчета в этом случае? И в этике ответ на этот вопрос есть. Это высшее благо. Вводится понятие высшего блага. Самая главная ценность. То, ради чего все в жизни. И прежде всего в жизни человека. Вот ради этого высшего блага человек и совершает поступок. Если поступок доставляет мне это высшее благо или приближает меня к высшему благу, то это хороший поступок. А если удаляет или разлучает с ним, то это плохой поступок. Отсюда понятно, что мораль может быть разной. Потому что очень разный, очень по-разному люди могут понимать высшее благо. Очень разные вещи можно в качестве высшего блага обозначить для себя. Мораль может быть разной. Может быть мораль христианина, мораль защитника Родины. А может быть мораль, простите, насильник. Такое тоже случается. Вот похоть свою, свои хотелки человек поставил во главу угла. Так вот, дальше, чтобы нам двигаться дальше, нам следует вспомнить, что в истории человечества первый этической системой или первой моралью как раз было предположение о том, что высшим благом для человека является удовольствие или наслаждение. Эту гипотезу выдвинул ученик Сократа и философ. И поскольку удовольствие по-гречески это «гедоне», «гедоне» – такое слово в греческом языке существует, отсюда родилось название этой системы – гедонизм, гедонизм. Надо отметить, что уже греки первыми заметили некую проблему с этой моделью, с этой моралью. Дело в том, что действительно гедонизм имеет место. Очень многие поступки, действия, решения мотивированы нашим желанием получить удовольствие или достичь наслаждения. Однако, как минимум три замечания можно сделать к этой гипотезе. Первое. Далеко не все поступки, которые направлены к удовольствию, к наслаждению, приносят это самое наслаждение. Некоторые поступки действительно завершаются удовольствием и наслаждением, а некоторые оборачиваются катастрофами. Ну, например, есть это удовольствие. Но если ты переедаешь, то может наступить ожирение. Да? Бокал вина – это, наверное, тоже наслаждение или удовольствие, но если пристраститься, закончится плохо алкоголизмом. Про наркотики и прочее я уж не говорю. Поэтому уже греки заметили эту проблему. Некоторые удовольствия оборачиваются, или, скажем, чрезмерное количество их оборачивается катастрофами. Значит, нужна некая система развлечения, да, удовольствий. Где-то нужно ограничивать их, чтобы не утратить саму возможность эти удовольствия испытывать. Вторая проблема, с которой столкнулись греки, заметили ее, это дело в том, что сами удовольствия, их же много, я-то один, нуждаются в некой классификации. Как-то их надо между собой, даже между нормальными и здоровыми удовольствиями выбирать, на основании чего это делать. И третья проблема, наверное, самая интересная, очень точное и тонкое наблюдение, оказывается, удовольствия действительно могут быть целью поступков людей, но далеко не всегда. Ну, например, хирург совершает операцию, допустим, удаляет аппендицит, возникает вопрос. Эти действия хирурга, есть удовольствие? Они делаются только ради удовольствия или есть некая иная, более высокая цель? Вот в действии хирурга. Ответ очевиден, да, есть более высокая цель. Ну, откуда это известно, если у него мигрень, и никакого удовольствия он не испытывает, никакой радости, но он все равно будет это делать, да, потому что он спасает жизнь человека. Так вот, оказывается, что удовольствие и наслаждение далеко не всегда цель правильного, верного поступка, но сопутствующий признак. Он, так сказать, все включено, он входит в последствия некие правильного поступка, и в момент его совершения человек может испытывать удовольствие, но не удовольствие цель поступка, да, там теннисист на корте забивает мяч, но отнюдь не удовольствие может быть мотивацией его поступка, а, скажем, желание выиграть игру, победить. Отсюда следующая модель, этическая модель, система, эвдемония. Это счастье по-гречески, отсюда название эвдемонизм. Во главу угла, в качестве высшего блага, в этой этической системе было выбрано счастье, земное счастье. Не наслаждение удовольствия, а некий более высокий принцип. Эта модель была предложена Эпикуром. Отсюда еще одно название этой модели – эпикуризм. Должен заметить, что в нашем представлении эпикуреец – это человек, который себе ни в чем не отказывает, да, в нашей русской традиции. Но реально это были достаточно аскетично настроенные группы философов, они воздерживались от мяса и вина, не вступали в брак, не участвовали в политике, они жили такими общинами, обсуждали высокие материи, к культивировали свое земное счастье, и все было совершенно чудесно в их жизни, пока рабы на плантациях собирали для них пшеницу и оливки и заботились, так сказать, о их нуждах. Солдаты, воины охраняли границы полисов, греческих городов. Граждане другие занимались политикой, экономикой. Семьи другие рожали детей и обеспечивали этим группам эпикурейцев безбедные и, в общем, комфортное существование. Но все довольно быстро закончилось. Как вы помните, полисы или вот эти города греческие начали междоусобные войны. В итоге вся эта система стройная развалилась достаточно быстро, и этот процесс напоминал то, что происходило в Советском Союзе после перестройки. Да? Был такой конвейер у нас до перестройки. Детство, школьные годы, школа, детство – это ясли, детский сад, потом школа, юношество, потом вуз, профессия, работа, пенсия, если все нормально, дача, квартира. То же самое по партийной линии: октябрёнок, пионер, комсомолец, коммунист. И вот эти два конвейера, такой партийно-общественный с одной стороны и возрастной, профессиональный с другой стороны, они протаскивали человека, и человеку надо было вовремя просто встать на нужную ступеньку. И как на эскалаторе он поднимался к своим гарантированным государством ему благам. Но потом наступила перестройка, и все вот эти костыли и подпорки были выбиты из-под ног. Человек оказался один на один с самим собой, со своими проблемами, никому не нужный, брошенный. Вокруг предательство, ложь. Никаких гарантий никому никто дать не может. Нечто подобное пережили греки вот в эту эпоху войн. Они поняли, что счастье – это утопия, и достичь его невозможно. А максимум, на что можно надеяться, это минимизировать или предельно уменьшить количество боли, страданий в моей жизни. Так родилась школа стоицизма или стоя. Высшим благом в этой системе, по крайней мере, одним из высших благ, считалось достижение состояния бесстрастия. Бесстрастие по-гречески апатия. Да? А – это отрицание, пафос – это страсть, страдание – страсть. Так вот, состояние бесстрастия, при котором человеку уже не больно жить в этом мире, который постоянно причиняет ему боль или страдания. Вот человек научился не чувствовать, не ощущать эту боль. И это есть цель, одна из целей жизни человека. Научиться, значит, подчиняться неким законам, давлеющим, мировому логосу, строить себе в эти законы и перестать ощущать страдания, быть выше их. Ну, еще одним вариантом морали или этической системы, вот из тех времен, дошедших до нас, является идея такого прагматизма, ну, отчасти утилитаризма. Первыми эту идею обозначили софисты, которые говорили, что польза есть высшее благо, а все остальное лишь пути к этой пользе. Напомню, что софисты – это когда-то школа адвокатов. Например, в этих школах давали ученикам задание за ночь написать две речи. Одну обличительную, скажем, убийца был пойман, вот его судят, нужно доказать, что он причинил страшное зло, что он убил человека, который мог стать гением, что вообще убивать это очень плохо. Но за ту же ночь надо было написать вторую речь в оправдании убийцы, что он убил человека, который мог стать злодеем, избавил общество от потенциального преступника и совершил благо для общества, и нуждается не просто в оправдании, а в награде. И за всем этим стояла очень простая идея, а неизвестно, кто тебя наймет, обвинители или, сказать, те, кто будут защищать преступника. И совершенно не важно, насколько он был прав или не прав, важно, сколько тебе заплатят, кто больше заплатит. Польза. Вот высшее благо. Вот высшее благо. В наши дни эту идею подхватили многие, ну, в частности, Дейл Карнеги. Я думаю, что многие слышали об этом авторе, который, в начале прошлого, в конце 19 века, жил, и он предложил так называемую манипулятивную мораль, идея которой научиться манипулировать людьми, нажимая на их слабости, играя на их слабостях, нажимая на какие-то вот кнопочки в их сердцах и для себя выгадывая пользу. Ну, как пример, который приводит Карнеги, приведу такую историю. Вам надо бросить письмо в ящик почтовый, но вам неохота выходить из дома, но у вас есть сосед, собачник, у него есть собака, и вы обращаетесь к нему, там, звоните ему или как-то так иначе, и говорит: слушай, ну вот смотри, вечер, там, луна на небе, соловьи поют, собака, наверное, хочет погулять, вот, человек эту мысль принимает близко к сердцу, вы говорите: слушайте, а ну, а заодно бросьте, пожалуйста, там, письмецо по дороге, вам от него нужна польза, он сам вам не интересен. И вот это весьма популярная идея, она и сейчас популярна, она распространена и в Европе, и в России ныне. Вот, своей обратной стороной имеет одиночество. Если человек рассматривает других людей лишь как источник пользы, как источник каких-то для себя выгод, то, собственно, людей-то в его мире и нет. Есть лишь кнопочки, какие-то клавиши, штифтики, и надо правильно суметь сыграть на этой клавиатуре, чтобы извлечь максимальную пользу из людей. Сейчас говорят «разводить». Вот, надо научиться людей разводить, да? Одна из высших добродетелей современного человека, с точки зрения Карнеги, это умение манипулировать людьми, манипуляции. Но обратная сторона – это одиночество. Ведь если ты на других смотришь вот такими плотоядными глазами, да, извлекая прибыль и пользу, то и другие люди на тебя смотрят точно так же. Человеческого общения здесь нет. Здесь есть игра двух игроков. На этом построены комедии, да, когда два карнегианца пытаются развести друг друга, играя на, так сказать, своих слабостях. Но за этим стоит и трагедия, и тема одиночества, наверное, сквозная тема всего европейского искусства и всей культуры 20 века. Одиночество людей, окруженных тысячами других людей. Внутреннее одиночество и пустота. И отсюда понятны любопытные весьма оценки, неожиданные оценки иностранцев, приезжавших в Советский Союз, да и сейчас в Россию. Они говорят, что Россия – это более хмурая, более пасмурная страна, чем европейские. Здесь гораздо реже улыбаются, но зато если улыбаются, то это всерьез. Тут нет улыбок голливудских, тут нет улыбок макдональдсовских, но зато есть действительно отношения, выраженные вот в улыбке, например. Почему мы с вами ограничились пока перечислением вот этих вот этических систем, да, будь это гедонизм, будь это эвдемонизм или эпикурейство, будь это стоицизм или прагматизм? Потому что все вот эти вот этические системы имеют некое общее основание, позволяющее их отнести к одному типу этических теорий, к первому типу этических теорий. Что же общего у этих этических систем? А общее у них то, что высшее благо в каждом случае является частью природы нашего мира. Частью нашего мира. Это посюсторонняя реальность. Счастье, удовольствие, прибыль, выгода, польза. Это все здесь. И поэтому этот тип теорий этических можно назвать натуралистически прагматическим. От слова натура, натура, природа, да, по латыни. И прагматизм. Прагматос, греческое слово, означает пользу, выгоду, действия, направленные к этим вещам, ценностям. Так вот, этот тип теоретических, натуралистический, прагматический, первый тип теоретических, характеризуется весьма любопытными свойствами, моментами. Дело в том, что если человек руководствуется вот этим пакетом, да, вот этих теорий, он лишается высшей свободы. Он утрачивает высшую свободу. Почему? Потому что поскольку все вот эти варианты высшего блага, они находятся здесь, в нашем мире, тот, кто их распределяет, тот, кто их контролирует, будет контролировать и вас, и ваше поведение. Ну, например, тот, кто выдает вам зарплату, будет контролировать вашу работу. Тот, кто обслуживает вашу пользу, или, скажем, обеспечивает ваше удовольствие, будет держать вас в своих руках. Об этом совершенно замечательно в Евангелии говорит Христос. Где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так вот, если сокровище наше на земле здесь, то тот, кто его распределяет, будет определять мое поведение. Поэтому именно на эти типы теоретических делают акцент все тоталитарные режимы. Да и не только тоталитарные, любая власть будет опираться на систему кнута и пряника. Реально могут быть лозунги с призывом «стахановский труд» обеспечить или зачистить мир от какой-нибудь национальной чумы, да, расизм, если рассматривать. Но реально подгонять и понуждать, и помыкать людьми власть будет, опираясь именно на эти мотивации. Польза, выгода, удовольствие. Ну, или боль, избежать боли, минимизировать страдания. Однако мы должны констатировать тот факт, что далеко не все люди готовы подчинить себя без остатка, растворить себя без остатка в собственных пользах, выгодах и удовольствиях. Ну вот, например, еще, скажем, 20-30 лет назад вполне была реально такая ситуация, когда, ну, допустим, где-то лекция читается, и на задней парте, пока лектор толдычит про марксизм-ленинизм, кто-нибудь себе почитывает Солженицына или, допустим, Цветаева или Мандельштама, а потом другого студента из этой же группы вызывают к ректору или к декану, и там сидит некий человек в сером, представляющий комитет госбезопасности, и говорит ему следующее. Знаете, молодой человек, есть у нас информация оперативная, что кто-то у вас там в группе антисоветчину подчитывает. Вы знаете, дайте так, вы нам информацию, а мы вам все обеспечим, и карьеру распределим куда надо, и зарплата будет, и все, глядишь там, и до президента можете дорасти. Говорят, такие случаи были в истории человечества. А с другой стороны, партийная, да, сторона вашей жизни тоже все обеспечим. Комсомол, партия поступит, там, распределим. Но вы нам, пожалуйста, сообщайте. И понимаете, если человек опирается на гедонизм или на прагматизм, он не сможет отказаться. А ему на блюдечке с голубой каемочкой все удовольствия возможные и выгоды дают в руки. Бери, но стань Иудой, стань стукачом, сексотом. Но ведь были люди, и много было людей, которые отказывались. Вопрос, а на что тогда они опирались? Ведь понятно, что если ты отказываешься от такого сотрудничества, ты себя обрекаешь на массу проблем. Вот, скажем, в храме архистратига Божия Михаила в Алупке, если мне память не изменяет, в Крыму, служит батюшка, священник, который именно так и оказался в песках Казахстана. Он был, учился на врача, на медика, студентом медвуза, где-то на юге России в советские годы. Был человек верующий, поэтому не вступал в комсомол, его прессовали, на него давили. В итоге по всем предметам у него были очень хорошие оценки, кроме одной, диалектический материализм, там стоял неуд. И его из-за этого, лишив диплома, загнали вот куда Макар телятки гонял, распределили вот куда-то в глухой казахстанский песок, туда, в степи. Хотя этот человек мог бы вполне нормально быть практикующим врачом в клинике, может быть, сделал бы какие-то открытия. Но надо сказать, что будущий батюшка не сломался и там, открытие свои сделал, потом была перестройка, стал священником, в Крыму начал служить, при этом продолжает врачевать, и у него есть свои очень следственные разработки по лечению гнойных процессов в суставах пальцев. Вот. Очень интересные такие вот вещи он делает. Так вот, но этот человек, когда он оказался в ситуации выбора, опирался, очевидно, не на пользу и не на удовольствие. Ну, нам скажут, что он был верующий. Хорошо, но ведь есть же люди неверующие. Ну, вот Яныш Корчик. Да? Не сказать, что глубоко верующий человек, по крайней мере, из его текстов это прямо не следует. Но, тем не менее, свою жизнь отдал ради детей. Не своих собственных, своих учеников. Ему даже предлагали, иди на свободу, мы тебя не будем убивать. Ты нам не нужен, нам вот дети нужны, еврейские дети в Польше. Но он сказал, нет, я лучше с детьми. И умер, чтобы им не так страшно было. И умер вместе с ними. Понимаете, на что опирался этот человек? Он все потерял, жизнь потерял. Никакой пользы, никакое удовольствие. Умер страшной смертью с детьми, правда, вместе. На что же он опирался? Так вот, оказывается, это открытие, его сделал когда-то Аристотель, оказывается, высшим благом может быть не только то, что мы получаем в результате поступка. Да? Не то, что, сказать, можно взять, потрогать или испытать, да, как чувство удовольствия или наслаждения. Оказывается, возможно, очень интересная модель этическая, в которой высшим благом для человека является не то, к чему его приведет поступок, не то, что ему даст поступок, а то, чему этот поступок соответствует, соответствие. Вот что есть самое главное, вот что есть высшее благо. Дело в том, что Аристотель – это представитель школы, философской школы идеализма. Это ученик Сократа. Напомню, что первым с софистами начал полемизировать как раз Сократ. Сократ начал задавать очень простые вопросы, может быть, неприятные для его современников. Вопросы были примерно такие. Он спрашивал, а вы действительно, говорил он софистам, считаете, что истины нет, что только польза? Вы действительно считаете, что все относительно? И вот с этим вопросом он приставал и к софистам, и к афинянам. И он их спрашивал, а правда ли истины нет? Отвечайте, да или нет? И человек говорил, ну, конечно, правда, истины нет. Тогда Сократ спрашивал, как же так? Значит, этот принцип относительности есть тогда правда? Вот это и есть истина, что истины нет. Все-таки истина есть. Если же он говорит, нет, конечно, это неправда. Но тогда Сократ отвечал, ну раз вы отрицаете, что истины нет, раз вы говорите, что это неправда, тогда она тем более есть, значит, она есть. В любом случае, истина есть. Вроде бы парадокс, да? Но этот парадокс показывает, что идея истины заложена в язык человеческий. Она пронизывает собой даже неверные, даже ошибочные суждения. Она присутствует внутри сознания человека, в некой глубине его. Ей пронизано все, что мы думаем, все, о чем мы мыслим, все пронизано идеей истины, с большой буквы. Она просвечивает. Надо сказать, что Сократу не посчастливилось, за эти вопросы его убили. Потом афиняне до сих пор переживают из-за этого. Но вот его ученики Платон и Аристотель эту идею развили. И так возникла школа, философская школа идеализма. Согласно этой гипотезе философской, наш мир не единственный. Есть некий мир идей, да, прообразов, таких моделей, по которым существуют все вещи нашего мира. Материя получает форму, внешний вид, структуру из мира идей. И вот это соединение идеи с материей дает вещь, дает реальность нашего земного зримого, весомого, физического, мы бы сейчас сказали так, бытия. Так вот, есть идеи не только для вещей, но есть идеи и для поступков. И это добродетели, это добродетели. Вот если поступок соответствует добродетели, тогда это хороший поступок. А если не соответствует, это плохой поступок. Вот это, собственно, идея, это открытие Аристотеля. Аристотель первый сформулировал эту модель, этот подход, я назову, да, этот второй тип теории этических, носит, имеет особое название, идеалистически-деонтологический, да, от слова идеализм, мы уже знаем, что значит эта философская школа, о чем она, главный ее, так сказать, месседж, да, послание нам, есть мир идей, о мире идей. Вот. И деонтология – это учение о долге. Учение о долге. Почему деонтология? Потому что вот в этом типе теорий этических возникла достаточно быстро некая проблема. А как мне понять? А что соответствует добродетели, а что нет? И ответ на этот вопрос дал Иммануил Кант. Поскольку его философское учение, отчасти, по крайней мере, можно квалифицировать как деонтология, учение о долге, то отсюда и название модели идеалистически-деонтологическое. Что же сделал Кант? Что же сделал Кант? Кант обратил внимание на то, что наша реальность нашего бытия, она очень сложная, по-своему двойственная. Дело в том, что есть природа, есть мир природы, в которой все события обусловлены законами необходимости, законами причинности, физической причинности, биологической причинности, химической, может быть. Поэтому, в принципе, каждая точка бытия нашего мироздания может быть заранее спрогнозирована, согласно этим законам необходимости. Но человек не может оправдывать свои действия вот этими биолого-химико-физическими необходимостями. Человек в своих поступках свободен. Поэтому, по мысли Канта, когда человек следует своим биологическим потребностям, первый тип теоретических, он еще не человек по Канту. Он еще часть природы. Это лишь явление природы. Поэтому ничего хорошего, равно как и плохого, в том, что мы хотим есть, пить, наслаждаться и получать прибыль, в этом нет, по Канту. Здесь еще нет свободы. Здесь человек – часть природных каких-то явлений. Но самое интересное начинается не здесь. Самое интересное начинается, если мы говорим о свободе человеческой. Так вот, возникает вопрос. Если это так, и человек свободен, и у него есть сознание, а как ему понять? А как ему понять, а соответствует ли его поступок, да, идее добра, вот этой самой добродетели, или нет? И Кант здесь предлагает очень интересное решение. Он предлагает три формулировки категорического императива. Категорического императива. Ну, в русском грубом переводе это, наверное, звучало бы так. Неотменимое повеление, да, неотменимое повеление, повеление, которое нельзя отменить, категорический императив. Так вот, Кант предлагает следующие формулировки, позволяющие понять мне, вот я некий поступок хочу совершить, что-то сделать, плохо или хорошо я поступаю. Первая формулировка. Поступая каждый раз так, пишет Кант, говоря об этой проблеме, поступая каждый раз так, как будто бы тот закон, которым ты руководствуешься в своем поступке, станет всеобщим законом мироздания. Станет всеобщим законом мироздания. Что это значит? Ну, допустим, я хочу соврать. Где-то. По телефону или в личном общении. И что я должен сделать по мысли Канта? А он говорит мне, Кант, умножь на бесконечность свою идею маленькой лжи. Получишь большую бесконечную ложь. Поступая каждый раз так, как будто бы тот закон, которым ты руководствуешься в своем поступке, сколь бы микроскопическим этот поступок не был, так вот, как будто бы этот закон станет всеобщим законом мироздания, весь мир живет по нему. Посмотри на себя, так как не посмотрели на себя когда-то Адам и Ева, когда от них зависело, в какую сторону пойдет мироздание, качнется бытие, в сторону общения с Богом, восхождения к Его благодатной предвечной славе или распада, тления, смерти. Вот по мысли Канта, в каждый человеческий поступок, каждый акт выбора его человеческого, есть повторение той ситуации, в которой оказался Адам и Ева в момент своего выбора, первого выбора, около когда они находились плодов на древе познания добра и зла. По сути, Адам и Ева, их вот этот выбор есть некий архетип, но человек не обязан ошибаться в своем выборе, он может пойти правильным путем, что и было в истории человечества неоднократно явлено. Так вот, Кант говорит, посмотри на себя через эту призму, от твоего выбора как будто бы от него зависит судьба мироздания. И вот если твоя маленькая ложь, умноженная на бесконечность, дает сплошную абсолютную ложь везде и повсюду, и это плохо, в абсолютном измерении, то это плохо и в частном случае, вот в этом маленьком частном конкретном случае. Это тебе станет, это проявит, покажет тебе, хорошо ли то, что ты хочешь сделать, или нет. Другая формулировка Канта, другая формулировка Канта. Человек не может быть средством, но только целью поступка, но только целью поступка. Нельзя пользоваться людьми. Человек сам по себе есть цель. В советской медицине эта кантовская максима получила свое очень интересное выражение. Дело в том, что Кант был запрещен как идеалист. Книги его сжигали вместе с Библией и другими религиозными текстами. Но его идеи перенесены в советскую медицину, скорее всего, вопреки воле советской власти. Так вот, был такой замечательный врач, его фамилия Николай Николаевич Петров, который кантовские идеи перевоплотил в медицинской практике в своей книге о деонтологии хирургической. Он пишет: не пациент для медицины, но медицина для пациента. Вот то же самое. Человек может быть только целью, но не средством поступка. Нельзя пользоваться людьми. Отсюда понятно, почему Канта не любят в странах, где популярен Дейл Карнеги. Даже у нас до сих пор его поругивают сторонники эвтаназии. Ну и третий принцип Канта, он всем известен. Это золотое правило: не делай другому того, чего не хочешь себе. Любопытно, что ехидный Бернард Шоу, комментируя кантовскую максиму, которую Кант взял, конечно, из текстов Нового Завета, пишет, что вот эта негативная формулировка «не делай того, чего не хочешь себе», она гарантирует нас от ошибок. Потому что если бы она была позитивной, делай другому то, чего ты хочешь, то можно ошибиться. Тебе нравится одно, а человеку, может быть, это совсем не нравится, ему нравится совсем другое. Ну, скажем, вы ему утром яичницу с беконом, а он по утрам только лягушачьи лапки. Это не сработает. А вот не делать — точно не ошибешься. Так вот, Кант предлагает нам некий механизм, некий алгоритм, позволяющий понять, соответствует ли мой поступок идее высшего блага. Соответствует. И если он соответствует, тогда абсолютно не важно, чем он завершится. Принесет он мне пользу, выгоду и удовольствие, счастье, или завершится страданием, мучением, может быть, смертью. Это не важно. Под большим вопросом мое будущее после моего поступка. Неизвестно, каким оно будет. Но высшим благом является соответствие поступка вот этому, этой норме, да, высшему нравственному закону. Если оно есть, то само это соответствие есть высшее благо для человека. И вот таким человеком уже невозможно манипулировать. Это дает ему высшую свободу, абсолютную свободу. Его можно убить, этого человека, но нельзя его этой свободы лишить. Но в модели Канта есть, конечно, и проблема. С ней есть проблема. И проблема там следующая. Дело в том, что Кант, он был человек последовательный, обращал внимание на то, что с точки зрения его теории христианство как раз не есть в этом смысле явление нравственного порядка. Почему? Потому что христиане, по мысли Канта, ну, кто-то вот здесь в земной жизни удовольствие, да, там, сказать, дачу себе строит, добивается удовольствия, а кто-то в вечной жизни. Но ничего христианского в этом, ничего нравственного в этом нет. Человек зарабатывает себе неземную дачу, там, да, неземные какие-то наслаждения, а вечную жизнь. Но мотивацией его действия является не добро, не нравственный закон, а желание вот оказаться в каких-то там замечательных местах. И надо сказать, что критика Канта имеет право на существование, в ней есть рациональное зерно. Но есть некие оговорки очень важные, которые Кант, некоторые из них он сделал, некоторые нет, которые позволили бы нам вступиться за христианство. Но для начала я попробую на практике пояснить все-таки, что же значит слово Кант о том, что человек внутри себя разным уровнем бытия принадлежит. В нем есть природный уровень, а есть некий неотмирный, да, надприродный уровень сознания, это уровень свободы. Так вот, если я старушку через дорогу перевожу за червонец, то это не нравственный поступок по Канту, это у меня бизнес такой. Об этике речь здесь не идет. Я всего лишь часть природного мира. Ну, улитка точно так же ползает через дорогу, домик переносит. Ей жить больше негде будет. Если я старушку через дорогу перевожу, а рядом камеры, а у меня завтра выборы, и это транслируется в прямом эфире, то об этике по Канту речь здесь не идет. О нравственном выборе. Это у меня такая предвыборная кампания. К этике это все отношение не имеет. Если я старушку через дорогу перевожу, в тайне сердца лелея мечту и надежду, что в конце дороги он и старушка скажет мне: «Сыночек родной, ты, наверное, православный, ты, наверное, христианин, спасибо тебе громадное». В этом случае об этике по Канту речь не идет. Я всего-навсего выращиваю дракона тщеславия в своем сердце. И никакой этики, нравственном выборе здесь речь не идет по Канту. И только в одном случае, может быть, по мысли Канта, да, вот если я эту старушку перевожу через дорогу, при этом внутри себя понимая, что он и старушка в конце пути может мне совершенно безосновательно, беспричинно вдруг сказать: «Слушай, тормоз, ты мне все ноги оттоптал». Хотя я никаких ног ей не оттаптывал, шел вежливо, рядом и корректно, и все. Несправедливо, может, она на меня обрушится с какими-то обвинениями. И тем не менее, я все же делаю все возможное, чтобы через дорогу человека немощного перевести. Вот только в этом случае по Канту начинается разговор об этике, какой бы то ни был, о человеческом, собственно, человеческом бытии. До этого это было природное бытие, как человек я вообще не жил. Это любопытная мысль Канта. Значит, получается из этого, что действительно многие из нас весьма значительную часть своей жизни не являются людьми, не по-человечески живут. А может быть и всю жизнь. Ну вот это так, некая заметка на полях. Она важна посмотреть на критику Канта с точки зрения уже православной традиции, потому что Кант, конечно, носитель традиции протестантской, с православием ничего общего во многих моментах тогда уже не имевший или много утративший. Конечно, что-то общее было, очень важные вещи сохранились, но многое было утрачено. Так вот, по Канту нравственный поступок не может сопровождаться ни удовольствием, ни тем более пользой. Если они есть, тогда поступок оказывается под вопросом. И с другой стороны, он должен быть абсолютно безупречным. Потому что любая, даже самая маленькая ложь, умноженная на бесконечность, делает невозможной. Любая самая маленькая ложь или иная ошибка делают невозможным любое нарушение нравственного закона. Никакое невозможно. Но вот в реальной жизни модель Канта, она прекрасно работает. Если приходится делать выбор между лучшим и хорошим, да, между браком, скажем, и монашеством. Я здесь сознательно с иронией ставлю брак выше, чем монашество, потому что в наши дни поднять семью, воспитать детей часто гораздо сложнее, чем пройти путь монашеской жизни. Ну, с иронией. Значит, когда приходится выбирать между хорошим и хорошим, когда приходится выбирать между хорошим и плохим, вот эта модель Канта, она работает. Но в нашем падшем мире возможны выборы между плохим и худшим. И вот тогда эта модель не может нам помочь, потому что умноженная на бесконечность и плохое, и худшее дадут абсолютное зло. Стало быть, человек будет в состоянии ступора, он не сможет вообще ничего сделать. Ни худшего, ни плохого. Ничего не сможет. Ложь, несомненно, плохо. Но иногда бывает ситуация, когда приходится лгать. И это будет меньшим злом, чем сказать правду. И вот это уже специфика, наверное, третьего типа теорий этических, как я считаю. Либо, как считают, скажем, некоторые иные исследователи, этот тип можно выделить в подтип или подкласс второго типа теоретических, но я бы выделил в отдельный третий тип, я бы назвал его этикой любви, в христианском смысле этого слова. Так вот, с христианской точки зрения, с православной точки зрения, даже так скажем, сузим, возможны ситуации выбора между плохим и худшим, к сожалению, и поэтому, например, в Лествице А эта книга, ну, такая сказать, ну, на которой, наверное, множество, многие-многие поколения монахов и просто христиан православных выросли, не только православных, которые читают эту книгу. В Лествице мы у Иоанна Лествичника в отдельной главе, которая адресована пастырем, читаем интересную мысль. Он пишет следующее, что лгать – это плохо. Отец лжи есть дьявол. Но иногда бывают ситуации, когда о чем-то не следует говорить. Но это отдельно для пастырей, для людей опытных, искусных, разумных, мудрых. И он приводит такой пример. Иоанн Лествичник. Значит, тут даже не важно, была ли эта история в действительности, но важно, что для Иоанна Лествичника, великого монаха и молитвенника, это было так. Он считал, что это правильно. История была такая. Афанасий Великий, узнав, что за ним отправлена галера с воинами, чтобы его схватить. А вы, наверное, помните, что Афанасий Великий – это один из тех, кто сформулировал символ веры. Да, значит, исповедание веры, которое мы поем на каждой литургии. И поскольку его точка зрения была церковной и православной, и правильной, и истинной, она вызвала довольно большое количество критики и ненависти, и не только со стороны еретиков, оппонентов Афанасия, но и со стороны императора, которому очень не нравилось разделение в церкви, он хотел Афанасия или в тюрьму посадить, или даже, может быть, убить, лишь бы не было никаких смут, и ценой ереси обеспечить империи победоносность. Так вот, поэтому регулярно за Афанасием посылали галеры солдат, чтобы его из Александрии в какую-нибудь тюрьму отправить или там же в Александрии погубить. И вот Афанасий об этом услышал, что галера солдат направлена за ним, он садится в лодочку и плывет по Нилу, и эта галера навстречу его лодочке плывет. И они встречаются, эти суда, и солдаты спрашивают, они в лицо Афанасия не знают, они говорят, слушай, старик, ты не видел, тут вот Афанасий нигде никуда не проплывал? Да, говорит, видел, говорит, Афанасий, вот туда поплыл, и показывай себе за спину. Ну и, соответственно, галера плывет за этим призраком Афанасия, а реальный Афанасий укрывается в египетских пустынях, в монастырях у своих друзей-монахов, тогда только-только начиналось монашество, вот, отсиживается там, гонения завершаются, и он выходит, так сказать, на свое опять вновь служение возвращается. Но ведь Афанасий лжет, потому что он как раз перед этой галерой оказался в своей лодочке. Но понятно, что оказаться в тюрьме в его ситуации, это было бы большим злом, чем на свободе, потому что на свободе он мог писать, мог отстаивать истину, бороться за нее, а в тюрьме, скорее всего, его ожидала бы смерть. Ну или, по крайней мере, невозможность в любом случае как-то свидетельствовать о вере, об истине. Значит, другой пример. Ну, представьте, в вашей жизни, в нашей жизни такое часто бывает, кто-то звонит и говорит: слушай, а ты знаешь, а вот некто из твоих знакомых, ну и далее какие-нибудь гадости, сплетни про него. Мне пересказывают какую-нибудь грязную информацию, а потом звонит вот этот человек, о котором все вот это было рассказано, вся эта грязь, на которого была вылита, говорит, слушай, а тебе про меня вот этот первый ничего не рассказывал? И понимаете, у вас выбор, либо сказать правду и всю эту грязь еще раз пересказать, либо последовать словам Христа, блаженны миротворцы. Но в этой ситуации сказать, да нет, ничего не рассказывал, ничего не звонил, не волнуйся, не переживай, все замечательно. Вот, все нормально. И эту грязь не транслировать, не размножать. Вот бывают ситуации, когда приходится умалчивать, ну и тем самым где-то и лгать. И модель Канта не может нам помочь с этими ситуациями разобраться, как правильно поступить, потому что любое решение будет плохим, будет умноженное на бесконечность, даст плохой результат. Значит, более того, есть масса примеров из христианской жизни, христианской традиции, которые показывают нам, что вот такое прямолинейное, квадратно-гнездовое решение нравственных проблем не всегда приемлемо. Например, известна, скажем, из Патериков такая история, она часто повторяется, как некий преступник, бандит, разбойник бежит от полиции по пустыне, забегает в келью, Находит там монаха, говорит, слушай, спаси меня. Видит, стоит какая-то хибарка, ну, там монах молится. Спаси, за мной гонится полиция, меня повесят, я убийца, я злодей, я насильник, я вор. Запрячь меня куда-нибудь. И старец его действительно запихивает в какой-нибудь там подпол, заваливает камнями. И полиция достигает его домика, спрашивает, ну и где разбойник? И монах говорит, да, ну вы знаете, он тут, вот туда убежал. Вот, и куда-то показывает далеко. И вот, но что важно, что после этого этот разбойник вылазит из своего подпола и говорит, слушай, а я тоже хочу быть монахом. И всю оставшуюся жизнь молится и просит у Бога прощения за все то зло, которое он причинил. Некоторые из этих чудесным образом спасшихся разбойников молили у Бога себе наказание за свои дела. И один из них был удостоен такого наказания, его растерзали дикие звери, львы. По его молитве он просил об этом. Говорит, я был убийцей, я был разбойником, я прошу, Господи, сделай так, чтобы и моя кончина была страшной, но чтобы эти муки, да, моего умирания, они бы смыли с меня часть моих грехов. Даже так. Но вот эти годы покаяния и молитвы, конечно, для этих разбойников гораздо, наверное, все-таки важнее и лучше были в той ситуации, да, чем бы их просто взяли и убили без покаяния, наказав таким образом за их грехи, за их преступления. Это, наверное, не общее правило, но оно в некоторых случаях оно имеет смысл. И оно абсолютно не кантовское. Кант приводит такой пример, его, так сказать, один из его примеров. Он говорит, вы приходите домой, там преступник у вас в дом, да, забежал, просит спасти его от полиции. А потом заходит полиция, говорит, слушайте, а в вашем доме не прячется такой-то? И вот в этом случае, говорит Кант, вы не можете сказать, что нет, не прячется, потому что ваша маленькая ложь, умноженная на бесконечность, дает бесконечную ложь. И вы не можете скрывать у себя в доме преступника от полиции. Христианская традиция приводит примеры, что когда иногда это считается более правильным, потому что милосердие выше закона и любовь выше праведности. Вот бывают такие истории бывают. Другой пример, да, из той же христианской традиции. В некотором монастыре, вернее, даже не монастыре, а в лавре. Лавры – это много-много келий, отдельных домиков, которые стоят на довольно большой территории, располагаются. В каждом живет один монах, подвязается. Ну, один, может быть, два, но не больше. Значит, и вот в одной из таких келий у одного из монахов завелась женщина. Ну, тут я опять-таки иронизирую, понял, что завестись могут, наверное, ну, там, мыши, а у него завелась женщина. Никто не знает, как это случилось, но важно то, что братья про дело как-то разузнало, пронюхало, и они пошли к старцу, к наместнику лавры, стучать на брата, что вот, Авва, у нас брат, у него завелась в келье женщина. Он там грешит. Ну, что делать старцу? Он человек прозорливый, но тем не менее, монастырь на ушах, он идет к этому брату, в его келью, с ним братья, брат слышит шум, в ужасе мечется по своему домику и говорит женщине, давай залезай вот в эту амфору, это такая глиняная бочка. Переворачивает амфору кверх ногами, большая, очень большая, больших размеров, и заходит старец и первым делом садится верхом на эту бочку. Говорит, ну, братья, ищите. Те все перерыли, никакой женщины нет. И старец говорит, ну вот видите, братья, вы осудили брата. Им стало стыдно, они извинились и ушли. А старец слез с этой бочки и, обращаясь к брату, говорит, а ты впредь не греши. И тоже уходит. Понимаете? Совершенно не по советской модели, да, когда было принято разбирать разные вот измены на партсобраниях, здесь поступает старец. Вот это христианская любовь. Она не по Канту. И почему это важно отметить? Потому что Кант обличает, критикует христианство, говоря о том, что христиане выслуживают себе спасение, что они хотят, ну, кто-то хочет здесь на земле акции какие-то, да, подешевле купить, подороже продать, а кто-то хочет там акции в небесном царстве себе обеспечить своими добрыми делами. И эта критика Канта, наверное, она вполне справедлива, если она адресована, ну, может быть, протестантской, католической традиции, потому что в то время там именно это понимание христианства, оно возобладало. Но в ранних христианских текстах, которые мы сохранили, православные традиции, мы читаем очень интересные вещи. что да, действительно приходится апеллировать к людям жадным, говоря на их языке выгоды, к людям трусливым на их языке страха. Но это первые шаги, а потом уже совершенно другое пространство, другое измерение бытия, другое понимание христианства. Об этом, в частности, пишет Авва Дорофей. Он говорит о том, что мы должны различать в отношении человека и Бога три уровня или три ступени. Это уровень раба, человек боится наказания, боится ада, и страх удерживает его от зла. Это уровень наемника, человек себе хочет попасть в рай, и он как бы выслуживает добрыми делами этот рай. Это наемник. Но есть более высокий уровень отношений, это уровень сыновства, когда мы совершаем добро не потому, что мы боимся наказания, не страх нас ограничивает от зла, и не потому, что мы хотим в рай, нет, а потому, что между нами и Богом возникла некая связь. Вот помните, Высоцкий об этом удивительно совершенно и очень точно пел: «Волшебная невидимая нить», да, чтобы вот и человек совершает добро, чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Вот эта волшебная нить любви, которая связывает человека с Богом, она такова, что человек ходит пред Богом и стремится к добру, к делам добра, не ради пользы или выгоды, не ради страха, а ради того, чтобы не утратить это общение. Ну, приведу пример из нашей земной действительности, из нашей жизни. Представляете, допустим, вы замужем или вы женились, вот ваша вторая половинка, и вот вы приносите получку домой не потому, что боитесь от этой второй половинки сковородкой по мордасам схлопотать за растраченные деньги, и не потому, что вы хотите на этой сковородке утром яишенку схомячить, а потому, что вы боитесь расстроить, да? Вы поступаете так, опять же, еще раз процитирую, чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которую между вами, да, протянули. И вот это отношение любви, вот эта высота показывает нам, что Кант не прав в этой критике христианства, по крайней мере, если говорить о православии. Да я думаю, что и, в общем-то, даже и о католичестве, и о протестантизме не все Кант правильно здесь формулировал. А может быть, сказать так, что пока человек на этих низших уровнях находится, то это действительно не полнота христианства, здесь с Кантом можно согласиться, но есть более высокий уровень, уровень общения с Богом. А вот дальше начинается крайне интересный сюжет, о котором хотелось бы сказать подробнее, который различает, позволяет нам различить разные христианские традиции, разные понимания того, что происходит с человеком в его земной жизни. Так вот, я напомню, что в католическом богословии, в католической антропологии человек не может с Богом соединиться напрямую. Все явления Бога Ветхого Завета и Нового Завета, такие явления, как преображение Господне, в частности, по мысли католических богословов в рамках этой традиции, есть встреча человека с некими тварными реальностями. Это тварный свет, сотворенный Богом. Не благодать Божия, предвечная слава Божия, но некое сотворенное Богом цветовидное явление. Даже преображение на горе Фавор есть усилие Бога по созданию вот этого тварного света. И апостолы видели не предвечный божественный свет, как считает православное богословие, а сотворенный Богом. И поэтому человек все равно всегда остается внутри тварных порядков бытия, не может выйти за их пределы, за их рамки. Максимум, на что он может надеяться, это за чертой смерти созерцать Бога в его сверхбытии, но и все. И это католичество. В православной традиции все понимается иначе. Есть у нас опытное знание о том, что в молитве, в тишине, по-гречески это значит исихия, в молчании, человеку И в его чистоте, в его добрых, через его усилия к добру человеку открывается Господь во всей полноте своей славы. И благодать Божия, нетварная божественность человеку может быть сообщена. Человек может ее воспринять, каким-то образом, я бы даже сказал, усвоить и жить на этой удивительной границе между тварным и нетварным бытием, да, соединяя в себе два горизонта, даже не два горизонта, а просто два бесконечно разных бытия, тварного мира и нетварного. В человеке эти уровни бытия, в человеке эти образы существования, они каким-то образом таинственным, удивительным пересекаются в его образе. Есть способность, данном от Бога образе, выйти за рамки своей природы, тварной природы, к нетварной, к нетварному божественному свету, принять в свое сердце этот свет. И вот в этом принципиальное отличие православной антропологии и, кстати, этики, этики любви, да, православной, я здесь так буду формулировать, что вот этот третий тип теоретически, конечно, это этика любви, это в своей полноте, это все-таки этика православная, да, вот на этом уровне. Так вот, если говорить об этом более подробно, то, конечно, здесь нельзя не вспомнить о знаменитой беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, в которой речь идет о цели христианской жизни, и преподобный Серафим, как старец, которому свойственно видеть историю человека как на ладони, по крайней мере, отвечать на незаданные вопросы, он говорит Мотовилову: «Вы знаете, ваше боголюбие, вас с детства мучил вопрос о цели христианской жизни. Вы многих людей спрашивали, даже духовенство, даже епископов, и все вам отвечали примерно следующее: служить Отечеству, создать семью, заработать денег. Ну, в общем, как-то обустроиться здесь, как можно больше места занять в этом мире. Разные ответы. И все эти ответы были неправильные. Даже такие, как исполнять заповеди. Исполнять заповеди не есть цель христианской жизни. Это средство, поясняет преподобный Серафим. Это лишь средство. Для чего? Для чего? Для стяжания благодати Духа Святаго, для общения с Богом, теснейшего. А Мотовилов не понимает. Серафим поясняет. Он говорит: ну смотрите, ваше боголюбие, ну вот как Адам, да, который общался с Богом в раю, который ощущал его присутствие до падения, да, как Моисей на горе Синай, преобразившийся, вот настолько сияло его лицо, Моисей, что он закрывал лицо платом таким, да, чтобы не ломило глаза у его народа, который видел Моисей в этой славе. Моисей, апостол на горе Фавор, говорит преподобный Серафим, видевший вот эту славу Божию, предвечную, божественную, православная традиция настаивает на том, что вот это, эти образы теофании, явление Бога в Ветхом Завете, а уж тем более в Новом Завете, это, несомненно, явление Бога, не какие-то тварные сущности, как учат католики, а Господь сам являет себя. И это учение о божественных энергиях, божественной благодати, оно принципиально отличается от того понимания Бога, которое есть в католической традиции. В православной традиции мы должны различать в Боге его божественную природу, абсолютно непостижимую, которая за пределами нашего познания, за пределами нашего понимания находится, пребывает в себе сокрытую, его божественные Бога, да, личности три в Троице, Отец, Сын и Дух Святый, и его божественные энергии, в которых Бог себя открывает, которыми Бог поддерживает бытие Вселенной, и, кстати говоря, всего сущего во Вселенной, даже бытие бесов, отпадших от Бога ангелов когда-то, отпадших от Бога, все равно Бог поддерживает. Ну и тем более каждого человека бытие Бог поддерживает. Но эти же энергии могут дать человеку и нечто гораздо больше, нежели просто бытие. Это благое бытие, благо бытие, как учил преподобный Максим Исповедник, благо бытие. И бытие в восхождении к Богу, в приобщении его нетварным божественным энергиям, его божественной благодати. Вот об этом преподобный Серафим и говорит Мотовилову. И он говорит ему, что вся этика христианства, все заповеди, исполнение заповедей не есть цель. Это неправильно. Но есть средство, есть средство. Серафим приводит очень смелый для нынешнего, наверное, нашего благочестия образ. Он говорит, что общение с Богом можно уподобить, или жизнь человеческую скорее, да, можно уподобить бизнесу, купечеству. Но, кстати, надо вспомнить, что сам Серафим из купеческой семьи. И вот он говорит, что приводит образ купца, да, который находит жемчужину, все продает ради драгоценной жемчужины, чтобы ее купить, все свое имущество продает. Вот это жемчужина Царствия Небесного, евангельский образ. Он говорит, что наши добрые дела можно уподобить, ну, если хотите, ну, может быть, акциям, да, каким-то биржевым акциям, наверное, я бы сейчас бы в нашей реальности так сказал, неким таким средством, да, оплаты, некому движимому имуществу, которое необходимо нам для того, чтобы стяжать благодать Духа Святаго. И тогда смысл этики, смысл правильных, добрых поступков, он сводится к тому, чтобы расчистить место в сердце человека для общения с Богом. Это сердце выправить, человека изменить, изнутри преобразить так, чтобы в человеке Бог смог узнать себя самого. Собственно говоря, в этом, похоже, и будет заключаться суд. Суд над людьми. Узнал ли Бог себя в человеке или нет? Помните 25 глава Евангелия от Матфея? Об этом, кстати говоря, очень точно говорил патриарх Кирилл в своем слове, обращенном к всем чадам Русской Церкви, и в частности города Москвы, вот в дни печального Великого Поста на третьей седмице. Он говорил об этом, что пост – это не только время самоограничения, не только время заботы о душе, но это и время, когда мы должны позаботиться о ближних своих. Вот он об этом говорил, святейший патриарх Кирилл. Так вот, напомню, что в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Матфея, там очень точно Христос об этом говорит нам, Спаситель. Он говорит, что будет суд, и народы придут на суд, и не будут поделены на две части, справа и слева. И те, которые справа, они окажут, сказать, услышат следующие слова: «Я хотел пить, вы меня напоили, хотел есть, накормили, хотел, было в темнице, вы ко мне пришли, в больницу меня навестили. Идите, наследуйте Царствие Небесное, уготованное вам от сложения мира, Отцом моим Небесным». И эти люди с огромным удивлением спросят: «А когда же, собственно говоря, мы тебе оказывали какие-то благодеяния? Поили, кормили, навещали тебя, посещали?» И он им говорит: «Вы это сделали одному из братьев моих меньших, вы это мне сделали». То есть, смотрите, Христос, во-первых, называет нас своими братьями и сестрами. Бог себя породнил с нами. После Боговоплощения, и вочеловечивания, Сын Божий, ставший и Сыном Девы Марии, усвоил себе не только природу человеческую, но и все связи внутри человеческой природы. А эти связи, они нас связывают, если позволите, в некую большую, очень большую родню, потому что все мы в Адаме братья и сестры, по большому счету. И поэтому он называет нас братьями и сестрами. Меньшее, да, одному из братьев моих. Так вот, второй очень важный момент, что Царствие Небесное оказывается, уготовано человеку от сложения мира. Еще мира не было. Он не был сотворен, но в замысле Творца Царствие Небесное было уготовано человеку. Человек признан в это Царствие, Бог всех туда призывает. И третий очень важный момент. Все, что мы делаем кому-либо, Бог адресует себе. Вот мы кому-то помогаем, а Господь говорит: вы кому-то помогли, вы это мне помогли. И Он ищет узнать себя в нас, в наших сердцах. А что значит узнать себя? Образ свой узнать. А что значит образ свой? Милосердие, любовь. А любовь чем измеряется? Жертвой. Если это есть, то есть, действительно есть в человеке какой-то отзвук, отголосок божественных свойств. И тогда человек с Богом может общаться, потому что подобное общается с подобным. А если этого нет, тогда слева, помните, те, кто оказались слева, вы не пришли ко мне, говорит он, я хотел пить, не напоили меня. В темницу не навестили меня и в больницу не пришли, не накормили. И они также удивляются, говорят: когда же мы тебя не кормили, не поили, не одевали, не навещали? Он говорит: вы это не сделали одному из братьев моих меньших, вы это мне не сделали. Идите, в огонь, уготованный сатане и ангелам его. Вот оказывается, огонь человеку не уготован. Человеку там совершенно не место в этом огне. Он уготован дьяволу. Но человек может над собой постараться и себя разуподобить, растождествить с образом Божиим. И Бог себя в человеке не узнает. И вот об этом есть. И поэтому человек оказывается там, делает себя таким, что оказывается вот с дьяволом в печальных очень местах, в огне. Так вот, оказывается, что, может быть, эта 25 глава Евангелия от Матфея поможет нам понять очень тоже необычные слова Христа, который говорит, что он не постыдится тех, кто не постыдится его. А как Господь может постыдиться перед Отцом Своим Небесным? Каким образом Бог может постыдиться? Христос, Сын Божий. Вот я думаю, мне так кажется, по крайней мере, размышляя об этих евангельских текстах, что, возможно, он постыдится того перед Отцом Своим Небесным, что он не обнаружит в нас своего образа, что мы утратим это подобие, возможное для нас подобие Бога. А так вот, дела добра – это есть некий путь к тому, чтобы в себе место расчистить для благодати, для божественной славы, для божественных энергий. И когда Мотовилов, услышав об этом всем от преподобного Серафима, говорит: «Я все равно, батюшка, не понимаю, как это возможно?» Тогда Серафим Саровский преподобный молится и преображается перед Мотовиловым. И лицо его напоминает солнце, и необычное благоухание исходит. И этот цвет, который осевает преподобного Серафима Саровского, не есть свет этого мира. Потому что снег, который они беседуют в лесу, зима, на них падает снег не тает. Но Мотовилов испытывает удивительную теплоту, удивительную радость, тишину, покой, созерцает преподобного Серафима в этой предвечной славе. И Серафим ему говорит: вот я убогий, Серафим, я попросил Бога лишь, чтобы он только показал, явил вот эту славу вам, и вы тоже в ней пребываете. Вот это, собственно говоря, и есть, наверное, путь христианской этики, этики любви. Если же попытаться задуматься о том тогда, какой становится этика, христианская этика, если в этом ракурсе на нее смотреть и сравнить с тем, о чем писал Кант и о чем говорят сторонники первого типа теоретических, натуралистических, прагматического типа, то мы получим следующую конструкцию. Во-первых, в христианской этике не отбрасывается ни удовольствие, ни польза, сами по себе, как таковые. Но они получают свое место, свой порядок бытия, да, свой статус. И здесь мы с Кантом скорее согласимся. Но мы не будем считать удовольствие и пользу самими по себе, скажем, недостойными человека. Просто свое место должно быть у каждого в человеческой жизни аспекта, да, его природы. Для удовольствия свое место и для пользы свое место. Но это отнюдь не главное место, это отнюдь не высшее благо. Здесь мы с Кантом скорее согласимся. В чем мы с Кантом не согласимся? В том, что поступок должен совершаться из соображений нравственного долга, да, из этих высших побуждений, совершаться с тем, чтобы никаких, скажем так, удовольствий, польз это не приносило. Да, здесь мы скорее согласимся, но мы скажем так, что если такой поступок совершается во имя добра, да, вот по заповедям Божьим, то здесь, возможно, в сердце человека приращение любви. Его сердце может неким образом исполниться таких чувств и переживаний, может быть, даже не совсем человеческих, которые нельзя ни отнять, ни дать. Господь касается сердца, и человек ощущает радость. И здесь, ну, я приведу как пример, вот сказать, из Василия Шукшина есть такой у него рассказ «Алёша Бесконвойный», в котором главный герой, это его фамилия Бесконвойный, даже я бы сказал заглавный герой, просыпается утром, это маленькая новелла из жизни советского колхозника обычного, и у него депрессняк, как у Масяни. Все плохо, криво, все неправильно, голова болит. И вдруг заходит сосед, говорит: «Лёш, слушай, деньги нужны срочно, там какая-то авария случилась, можешь выручить?» Это Леша встает, деньги дает, и вдруг мир меняется. Какая-то радость, тишина появляется. И в конце дня этот Алеша говорит совершенно удивительные слова. Говорит, господи, какой сегодня день необыкновенный. Ни с кем не поругался, детишки не болели, даже денег взаймы взяли. Смотрите, он ничего не взял, он потерял, у него деньги, он утратил деньги, он отдал их кому-то, да? А день вдруг стал необычным, день вдруг стал замечательным, день преобразился. Тут есть два толкования, такое пессимистическое и оптимистическое, скажем так. Пессимистическое, душа радуется у человека, она расправляет крылья, она исполняет то, ради чего пришла в мир. Да, вот затекла душа. Давно она добра не делала. И вот она сделала. Конечно, это отголоском радости, душевной радости, оборачивается для нее, отзывается в ней. Но, возможно, и более глубокое толкование этого верного наблюдения Шукшина. Господь коснулся души. Даже души атеиста, даже души язычника может коснуться Господь, призывающий благодать в ответ на его доброе дело. Но если говорить о язычнике, то это доброе дело будет вопреки, иногда вопреки язычеству совершаться. Это благодать, призывающая человека к вечности. А во всей полноте, во всей славе, эта благодать Божия себя являет вот в таких подвижниках, как Серафим Саровский преподобный. И тут очень важно понимать, что вот эта неотмерная радость, которая сердца человеческого касается, она не из порядков нашего мира. И поэтому этим нельзя манипулировать, ее нельзя отнять, ее нельзя дать. Ничто в этом мире ее дать не может, изменить тоже не может. И жизнь человека есть путь обретения этой радости. Он, человек постепенно входит в эту радость, ну, по крайней мере, Господь его к этому призывает. Ну, либо ее отвергает от себя, отвергает ее. И вот тогда, если мы попытаемся подвести некую черту, я обычно задаю студентам вопрос. Я говорю им так, скажите, пожалуйста, а можно ли измерить любовь? Можно ли измерить любовь? Но они говорят чаще всего нет. Я говорю, нет, можно. И измерить любовь можно тем, что любящий готов отдать ради любимого. Вот что это будет? Сникерс, букет цветочков, стиральная машина, зарплата. Что это будет? Предел себя самого отдать. Вот это есть мера любви. Да, отдать себя самого. В этом смысле настоящая любовь, подлинная любовь, есть самоубийство. Я уже не для себя живу, а для другого человека. Я готов даже себя самого положить. Или, может быть, не человека, а ради идеи, ради Родины. Да? Вот мера любви – это вот отдать себя. Отдать себя. Я помню, была такая история, такой анекдот. Как-то я рассказывал его одному батюшке. Анекдот был такой. Значит, некий журналист спрашивает у спортсмена, боксера, бегает вокруг него и говорит, а скажите, пожалуйста, зачем вам такие мощные, мускулистые руки, боксер? Журналист. Ну, наверное, чтобы сразу посылать противника в нокдаун. Да, говорит боксер. А скажите, пожалуйста, зачем вам такие мощные, мускулистые ноги, спрашивает журналист. Боксер. Журналист. Ну, наверное, чтобы быстро перемещаться по рингу. Да, говорит боксер. А скажите, пожалуйста, спрашивает журналист и показывает руками такую маленькую, ну, как, наверное, бейсбольный мяч, конфигурацию. Он говорит, скажите, а зачем вам такая маленькая-маленькая голова, спрашивает журналист боксера. Боксер. Журналист. Ну, наверное, чтобы противник не мог в нее попасть. Да, говорит боксер. И еще я в нее ем. Самое интересное в этом анекдоте то, что батюшка, о котором я рассказывал, он долго смеялся, потом говорит, слушай, а ты знаешь, я, говорит, вообще-то сам был чемпион Москвы по юношескому боксу. Вот, после этого я все время переношу свои извинения тем, кто увлекается боксом. Это анекдот не про них, а это, как сказать, некая иллюстрация к тому, что, ну, пусть она спортивная, к тому, что, конечно, мы не для того существуем, чтобы весь мир вращался вокруг наших удовольствий и наслаждений, что есть более значимые для человека вещи, о которых не стоит забывать. Вот человек устроен не для того, чтобы есть в себя, а он устроен для того, чтобы раздавать себя. Так устроен, чтобы себя раздавать. И вот поэтому мера его любви, предел, это себя самого отдать. Поэтому Бог, Иоанн Богослов, говорит, что Бог есть любовь в своем послании. потому что он стоял у креста, на котором Христос себя отдавал ради этого мира, и с креста молился о распинавших его иудеях и римских язычниках, воинах, не вмени им греха сего. Да, вот дьявол, который в пустыне Христа искушал безуспешно, как пишет апостол-евангелист Марк, отошел до времени. Вот это время наступает на Голгофе. Он пытается спровоцировать Христа хотя бы на тень ненависти, на раздражение, на обиду на этих людей, которые его пригвоздили, а там нет ненависти и обиды, там есть только любовь. В жутких страданиях молится с креста Господь ради Христа, просит Отца Небесного, не вменим греха сего, не ведает Бог, что творит. Не ведает, что творит. И поэтому дьявол не смог омрачить душу Христа никоим образом, и поэтому никакой власти над его душой ад не имеет. И Господь сходит в ад, ад сокрушает, удержать его душу ад не может, вместе с душой сходит он сам, Господь, туда, в ад, и воскресением сокрушает все козни дьявола, открывает на путь в Царствие Небесное. Но вот путь в это Царствие, он проходит через дела любви, потому что только дела любви делают нас способными к общению с Богом уже здесь и сейчас, и в молитве, и в таинствах церковных, и через чтение Писания, и, может быть, просто вот в повседневных делах дают нам возможность ходить перед Ним, и каждое наше дело превращать в служение, в послушание, высшим смыслом его исполнять. И уже здесь, в земной жизни, становиться причастниками вечной жизни. Вот помните замечательно у Тютчева, да, что сердце полное тревоги, оно бьется на пороге как бы двойного бытия. Вот это двойное бытие, это то бытие, к которому призван христианин. Земная жизнь, она растворяется небесной уже здесь. В какой-то малой степени, отчасти. Потому что благодать Божия, призывающая нас в небесное царствие, она лишь в малой степени пока нами может быть воспринята. Но уже сейчас и здесь. А во всей полноте эта мера любви Божией и славы Божией откроется перед нами в Царстве Небесном, куда Господь нас призывает. Поэтому, наверное, мы можем сказать, что этика христианская, она, не отбрасывая неземные наслаждения и пользы, не отбрасывая кантовскую этику долга и идеи добродетели аристотелевские, тем не менее превосходит и то, и другое, растворяя земные радости и удовольствия небесной благодатной тишиной и покоем и миром, с одной стороны, и восполняя учение о долге, деонтологическое вот учение Канта, восполняя той радостью и теми дарами благодати, которые человек принимает, или, скажем так, через которые человек может усвоить, да, заметить в своем сердце в результате правильных действий, правильных поступков. Потому что эти действия делают человеческое сердце способным к общению с Богом. А Господь никогда не оставляет нас, если мы готовы к общению с Ним. И отсюда становится понятным, что не только монашеское служение, не только священническое, но и любое другое земное служение может стать путем подвига, путем вот этого вхождения в предвечную божественную славу. И уж тем более служение медика. Поскольку я читаю лекции в медуниверситете, я об этом постоянно говорю, что медицина, она, наверное, как ни одна из других профессий, делает для человека возможным вот это удивительное общение с Богом, потому что вся медицина строится на идее милосердия. И как пример, я в таких случаях всегда привожу образ святителя Луки, воина Ясенецкого, который был хирургом, врачом, всю жизнь оперировал, но вся его жизнь была молитвой к Богу. Вот эти операции, вот эти чисто медицинские вещи для него не были способом заработать, да, или там какой-то советский долг исполнить. Прежде всего, для него это было служение ближнему. И через это служение ближнему Лука, конечно, стяжал великие дары и прозорливости, и молитвы, и помощи Божией. Мы знаем массу примеров того, что и сейчас даже после смерти его молитва многим помогает. Это означает, что какими трудными не были бы условия нашей жизни, а Лука, вы знаете, за свое убеждение сидел 11 лет, 4 раза его сажали и пытали, очень жестоко пытали, какими бы привлекательными не были соблазны, вот это высшее счастье, высшая радость в любой профессии, ну, те, которые в рамках, да, сейчас, в рамках заповеди, мы о них говорим, они человеку уготованы. И никто нам не мешает эту радость, это счастье, а самое главное, общение со Христом, вот, в этой тишине своего сердца, стяжать.